Запускаемся. И мы запустились. Всем здравствуйте. С вами в эфире DJ Obsidian. С вами в эфире очень сильно запоздавшие... Не запоздавшие, мы не запаздываем. Мы переносим. Космоновости. И нам есть о чем поговорить. Достаточно много о чем. Я даже не помню, когда последний раз это была передача в эфире, но вы, наверное, сами в курсе, что у нас произошло много разных событий. И, как написано в анонсе передачи, а мы прогандонили теги, сейчас мы их вернем. Как написано в анонсе передачи, сегодня мы поговорим про то, как сдувать бетонные плиты, как метан рвется в небо, пока без особых успехов, а также полетим покорять Юпитер. Ну и, в общем, к остальным менее крутым и менее крутым и известным новостям. Ну, начнем мы, собственно говоря, с главного события. Так, фантик от яиц надо выкинуть. Главного события этого... наверное, этого апреля, потому что в этом году произойдет наверняка еще много всего прекрасного. 20 апреля в 4.20 в американском формате даты, в день рождения великого человека... Наконец-то случилось то, чего все ждали уже, ну, по меньшей мере, года три. Вы все про это наверняка слышали, вы даже писали в кукарекалку. Я смотрел это все на паре в 3G в 480 вживую. Полетел Starship. Старшип Илона Маска. Наконец-то это случилось. Наконец-то SpaceX получила лицензию на запуск от FAA. Наконец-то система прошла все предварительные испытания, которые можно было произвести на Земле. И мы увидели нечто. Собственно, как в официальной последовательности событий у SpaceX было указано, в момент 00, момент пуска Excitement Guaranteed. Собственно, примерно это и произошло. Как вы все знаете, запуск был не очень удачным, хотя в контексте тестового запуска он вполне себе пошел неплохо. Лучше, чем некоторые ракеты схожей конструкции, о чем мы сейчас с вами тоже поговорим. Но, тем не менее, закончился на четвертой минуте полета быстрой незапланированной разборкой. К сожалению, для полной картины разборка все-таки оказалась не то чтобы совсем незапланированной. Она была, конечно, не запланированной, но управляемой. Starship все-таки подорвали с Земли. Большой бум у нас, так сказать, произошел штатно. Корабль чуть-чуть не дотянул до того, чтобы взорваться на через 4 минуты 20 секунд после полета, но я думаю, у нас нумерологии тут и так достаточно. Упоротой нумерологии. Так вот, что, собственно, произошло? Ну, на данный момент официальной полной версии от SpaceX нету. Что, какие причины, что пошло не так. Но в целом ясно одно. Фейл произошел в то время, когда планировалось разделение ступеней. ускоритель Super Heavy должен был отделиться от корабля Starship, и Starship должен был продолжить полет. Хотя, как видно по записям с бортовых камер, в принципе, особо смысла в этом не было, потому что уже до, собственно, момента, когда все пошло, вышло из-под контроля, на Starship уже отсутствовало несколько теплозащитных плиток, которые должны были защищать его при входе в атмосферу. Поэтому, ну, если в любом случае Starship в таком виде взорвался бы при входе в атмосферу. Но не совсем понятно, почему разделение ступеней не произошло. Полет пошел не очень номинально уже с самого начала, потому что на прямой трансляции уже было видно, что в момент старта корабль, сборка подняла не просто тонны пыли, но еще и взлетела вверх несколько непонятных, но достаточно больших фрагментов. Причем вверх я подразумеваю на высоту самого корабля. Поэтому уже на старте вырубилось аж целых 3 двигателя из всех 33. Потом в процессе полета отказало еще 2. В результате корабль взлетал с намного меньшей тягой, чем планировалось. И одна из вероятных причин, почему вырубилось на старте 2 двигателя, банально, в них попал бетон. Нет, в них бетон никто не замазывал перед пуском, или никто туда его не подложил, просто после запуска ракета сдула весь бетон, который находился прямо под двигателем, и кусок бетона влетел в двигатели. Вот. Также поднявшаяся пыль потом через несколько часов осела на близлежащем городе. К счастью, это были никакие не токсичные, это просто было огромное облако песка, глины, пыли, которое накрыло город, и всем пришлось мыть свои машины. Ну, те, кто намеренно выставлял машины поближе, одну из них, возможно, я скидывал видос, протаранило, опять же, осколками от пуска. Несмотря на то, что Starship все-таки пошел как-то поуспешнее, чем советская N1, я сначала подумал, что, ну, хотя бы стартовый стол уцелел, и то хорошо, потому что N1 во время своего второго испытательного полета тоже у нее произошел отказ двигателей, и она упала прямо на стартовый стол, взорвав его к херам. Это была, пожалуй, одна из самых эпичных. Жаль, записи такие себе аварии. Вот. Но Starship, оказывается, все-таки тоже разнес свой стартовый стол нахер. А именно, двигатели прокопали, не просто вынесли весь бетон, который под ним был, так они еще и выкопали яму аж до грунтовых вод. Насколько вы знаете, это находится на берегу океана, и грунтовые воды очень близко. И это большая проблема, потому что грунтовые воды вполне себе могут подмыть, такая яма с грунтовыми водами запросто может подмыть башню, и, возможно, для второго пуска придется либо ждать его уже из Флориды, из космического центра Кеннеди, ну или ждать, пока SpaceX все-таки сделает нормальное бетонное основание, глубокое, со сваями, со всеми там, с заливанием, может, осушением грунтовых вод, и перестроить башню заново. Потому что проблема серьезная. Это, в общем-то, как один в одном паблике пошутили. Проблема Starship не в том, что нам нужна многоразовая сверхтяжелая ракета, а в том, что нам нужен в первую очередь многоразовый космодром для нее. Поэтому следующий испытательный полет Starship состояться, ну, не раньше, чем через полгода. Если новый Starship они соберут быстро, то вот стартовый стол чинить — это дело такое себе. Возможно, его придется полностью пересобирать. Теперь непосредственно к полету. Собственно, Главное, что произошло, это ракета успешно пережила момент Max Q, как он коротко называется по-английски, а в нашем момент максимальной аэродинамической нагрузки. Когда, ну, понятное дело, что у нас ракеты со временем ускоряются, но плотность атмосферы падает. Поэтому у нас аэродинамическая нагрузка сначала растет, а потом начинает падать. Из-за того, что атмосфера падает по, ну, около экспоненциальному закону, а ракета все-таки ускоряется линейно. Ну, на самом деле не очень, но примерно. Этот момент наступил из-за того, что у нас тяга оказалась меньше, немножко позже запланированного. Ну, в общем, к счастью, на этом моменте все выжило, и это главное. Главный момент, потому что структурная прочность ракеты достаточно, чтобы выжить в это. Там. Ну, а потом что-то пошло не так. Это было... выглядело, ну, вот как типичное КСП. Вместо разделения ступеней ракета начала кувыркаться. Но при этом, что самое пока странное и непонятное, двигатели первой ступени выключены не были. Ракета совершила несколько поворотов, после чего уже была активирована система аварийного прекращения полета, ну, то есть Starship подорвали. Откуда-то взялись несколько утекших, неопубликованных официально кадров с бортовых камер, где видно, что все-таки перед взрывом ракету перегнуло пополам. Ну, в такой ориентации это вполне себе возможно. Вот, и только уже после того, как ракету смяло, было принято, видимо, решение подорвать ее. На тот момент непонятно, почему не произошло, ну, не было опубликовано, почему не произошло отключение двигателей, почему не было попытки разделения ступеней. Это все нас еще ждет. Данных инженера SpaceX получили до хрена. И теперь им предстоит заняться анализом этих полученных данных. Поэтому мы ждем, что расскажет Илон Маск, что там пошло не так, что они будут менять, как там вообще, какие планы на следующий пуск. Ну, а мы потихонечку переходим к следующей новости. Собственно, это не первый запуск метановой ракеты за этот год, но первый был тоже неудачным. Собственно, главным кандидатом на... Сейчас у нас идет последние года такая неофициальная космическая гонка, чья ракета на метане первой достигнет орбиты. Собственно, у нас выбыли уже, если не считать Китай, два участника. И остался последний, запуск которого запланирован в мае. Blue Origin, к сожалению, в этой гонке уже не участвует, потому что новый New Glenn полетит неизвестно когда, и в лучшем случае это произойдет осенью. Поэтому гонка состоялась между тремя компаниями. Это SpaceX, это United Launch Alliance, которая производила Atlas-5, и сравнительно малоизвестная компания Relativity Space, которая печатала свою ракету на 3D-принтере. На деградачах вы наверняка смотрели эфиры про эти 3D-принтеры, которые представляют себе, по сути, гигантские роботизированные руки с приделанными к ним полуавтоматическими сварочниками. И вот запуск этой ракеты у нас состоялся в конце марта. К сожалению, он тоже пошел неудачно, однако они долетели все-таки подальше, чем SpaceX. Их ракета пережила разделение ступеней, но двигателей второй ступени запустить не удалось. По официальной версии, там у них пошло не так с турбонасосом. Какой-то клапан не открылся, из-за этого турбонасос не вышел на требуемые обороты, и двигатель не запустился. Но Теперь мы знаем, что ракету вполне себе можно напечатать на 3D принтере, и она выдержит аэродинамические нагрузки. К сожалению, я много надеялся на эту ракету, что она станет успешной, будет летать, но Relativity сделали, в общем, что-то странное. Они отказались от этой ракеты после первого пуска и заявили, что перейдут к усиленной разработке следующей ракеты Terran R. Terran R — это что-то... Как бы вам описать? В общем, ракета Terran R по проекту — это взять Starship от SpaceX и отмасштабировать его до размеров Falcon. В терминах полезные нагрузки, доставляемые на орбиту. И вот такой, значит, монстр. Сначала они там планировали его тоже полностью печатать на 3D принтерах. Причем первые концепты, они просто офигенные. Там, как они это заявляли, биоподобные там геометрии, эволюционные. В общем, они планировали делать там это все максимально оптимизировать, генетические алгоритмы, вот эти вот все упоротые формы. Но, к сожалению, в итоге они отказались. Центральные топливные баки уже у Terran R будут сделаны обычным методом сварки и не печататься на 3D принтере. Они будут просто вариться из листовой стали, как у SpaceX. Аэродинамические рули тоже там будут уже более примитивные, без всяких там хитро выбранных форм и геометрий. Подзвучка у меня, я ж себя слышу, в чем проблема, что подзвучка. Вот, подзвучка — это всегда сложно. У меня же нормализатор не в Ративе, а в VLC. Так вот. Не будет никакой, значит, хитро выебанной геометрии, а будет, ну, такой себе, как бы, уменьшенный. Выглядеть как уменьшенный Starship. Ну что ж, в общем, успехов Relativity Space. Надеюсь, их следующего запуска не придется ждать еще пару лет, что они побыстрее с этим всем справятся. И раз уж мы начали тему метановых ракет, то третьим участником у нас является Юэй с их ракетой Vulcan Centaur. У них тоже, возможно, задержка, хотя Тори Бруно обещает, что не будет задержек, потому что у них на испытаниях взорвалась вторая ступень, а именно, ну, не вся, а ее компонент — топливный бак. Причем, ну как сказать, он не просто взорвался, он разнес нахер один из тестовых стендов НАСА. Правда, достаточно пожилых, которые были построены еще во времена Сатурна. Но, правда, справедливости ради, сама вторая ступень Вулкан Центавра тоже такая себе довольно пожилая, потому что Центавр — это разгонный блок, который летает уже, ну, как минимум лет 30. Он летал еще на Дельте 3. На чем он там летал? Да много на чем. Я точно помню, что он летал на Дельте... Нет, у Дельты другая ступень. Он на Атласах летал. На Атлас 5 до Атлас... На чем он летал до Атлас 5? Вот, бля, я забыл такую-то... Он летал на первом Атласе, он летал на Сатурн не один, на Титане, Титан 3. На шаттле, по-моему, его ни разу не отправили, хотя в планах было запускать Центавр в отсеке шаттла. Ну и, соответственно, вот больше всего он известен, что он летал на Атласе 5, которая с двигателями РД-180, известная и очень успешная ракета. Собственно, на замену ей как раз приходит ракета... Приходит ракета от Vulcan Centaur. насколько громко музыка там вообще. Должна быть достаточно тихо. Продолжая традицию Атласа 5, ракета Vulcan Centaur использует двигатели не производства ULA и даже не производства каких-нибудь там классических компаний типа Aerojet Rocketdyne или кто у нас там еще, а они взяли метановые двигатели Blue Origin. Поэтому это достаточно интересно, что двигатели BE-4, которые предназначались для ракеты New Glenn, в результате первый раз полетят на ракете другой компании. Ну, запуск все еще планируется в мае, поэтому ждем, надеемся, верим и смотрим. Все-таки разработка Вулкана была такой более традиционной, более консервативной, когда ракета дорогая, нужно испытать на стендах максимально, чтобы вот первый полет точно пошел нормально, без всяких там взрывов, не испытывать, в общем, в полете всякие дела. К тому же первый запуск будет уже с полезной нагрузкой, в общем, ставки большие, поэтому нужно отработать все максимально на земле, и именно это ULA и делали. Также что-то там на метане делал Китай, но я ими особо не интересуюсь. К остальным новостям. К остальным новостям. Автоматическая станция JUICE запущена к Юпитеру тоже в этот четверг. JUICE — это акроним от Jupiter Icy Moon Explorer. Главная цель этой миссии — это детальное наблюдение Юпитера и его трех крупных спутников, на которых могут быть подповерхностные океаны — Ганимед, Каллисто и Европа. Ученые хотят оценить существование внеземной жизни на этих спутниках и собрать больше информации о строении атмосферы Юпитера. Для выполнения научных задач на борту космического аппарата установлено 10 инструментов, общая масса которых составляет всего 280 кг. Все приборы по своему назначению разделены на три группы. К группе спектрографов относятся оптическая камера, ультрафиолетовый спектрограф и камера MAGIS, работающая в видимом и инфракрасном диапазоне. Также есть еще один спектрограф, работающий в диапазонах 1080-1275 ГГц и 530-601 ГГц, которые будут изучать атмосферу Юпитера. Группа геофизических приборов включает лазерный дальномер, радиолокатор для изучения поверхности и подповерхностной структуры, радиотехнический инструмент 3ГМ, стоящий из транспондера К-диапазона и сверхстабильного осциллятора. Этот инструмент будет использоваться для изучения гравитационного поля как самого Юпитера, так и спутников. И группа инструментов для окружающей среды включает в себя детектор-анализатор частиц, магнитометр и прибор для изучения плазмы и радиоизлучения вокруг космического аппарата. Сам полет зонда JUICE к Юпитеру займет примерно 8 лет. За это время JUICE выполнит гравитационные маневры у Земли и у Луны, Венеры, снова у Земли, и достигнет Юпитера лишь в июле 2031 года. Ему придется совершить гравитационный маневр у Ганимеда, чтобы выйти на орбиту планеты. Это вполне себе традиционная история для таких аппаратов. Запускать по прямой к дальним телам Солнечной системы сложно, поэтому используется много гравитационных маневров. К тому же в качестве маршевого двигателя у этого аппарата используется химический двигатель, работающий на гидразине и тетроксиде азота, а не модные ионные двигатели, поэтому запас топлива у него очень ограничен. Далее мы вернемся опять к новости, которую я вообще случайно нашел, но сегодня вот случайно пропустил, но сегодня вот нашел. Это то, что опять к новостям частных космических компаний и всеми любимая Rocket Lab со своей суперлегкой ракетой Электрон. Как оказывается, они отказались от планов ловить первую ступень в воздухе. Напомню, Электрон сначала планировала сделать полностью одноразовым, так он летал. Глава компании даже сказал, что он съест свою шапку, если они передумают и сделают его многоразовым. Что в итоге и произошло. Изначальный план был добавить первой ступени парашют и ловить ее вертолетом в воздухе. Две попытки ловли вертолетом в воздухе вышли не очень удачными, но тем не менее оба раза ступень достали из океана. После осмотра выяснилось, что вполне поплавав немножечко в море, все системы ракеты вполне себе пригодные, функционирующие, их можно использовать повторно. Поэтому следующий запуск произойдет с одним двигателем, не новым, а тем, который стоял на выловленной из моря ступени. И это достаточно интересное решение, потому что парашют там не предназначен для совсем уж мягкой посадки на воду. Скорость сравнительно высокая, но, как оказалось, вполне себе все необходимое железо на ракете это переживает, и можно просто потом вылавливать ступень из моря и ставить двигатели на другую ракету повторно. Как я понимаю, пока не идет речь о... уже может не идти речь о полноценном использовании первой ступени, но вариант как бы разобрать и снять все, что работает, может быть экономически даже более оправданным. Также на ближайшее время, на 25 апреля, запланирована посадка автоматической станции Хокута-Р на Луну японской компании iSpace. Хокута-Р М1 является технологическим демонстратором, который должен подтвердить, что он может успешно выполнить мягкую посадку на Луну. Компания хочет убедиться в правильности выбранной конструкции и корректной работе программного обеспечения. На борту Хокута-Р на спутник Земли будет доставлен небольшой луноход Рашид космического центра Бин Рашида ОАЭ и несколько других приборов. Планируемое место посадки находится в кратере Атлас на юго-восточной окраине моря Холода. И примечательно это тем, что этот аппарат имеет шанс стать первым в истории частным аппаратом, выполнившим мягкую посадку на Луну. Первая такая попытка была предпринята израильской компанией SpaceIL с их аппаратом Берешит в 2019 году. Как мы помним, тогда он разбился при посадке из-за, по-моему, ошибки в программном обеспечении. Так как глубокой подготовкой и изучением более мелких новостей, чтобы не загружать эфир духотой, я не занимался. В принципе, это были все основные новости из космоса к текущему времени. Как я уже сказал, мы ждем посадку японского автоматической станции на Луну, новости SpaceX о том, что же в Старшипе пошло не так, мы ждем первый полет Вулкана, ждем также все еще пилотируемый полет Starliner, который перенесли снова на этот раз на лето. Ну а с вами был DJ Obsidian с космическими новостями. Радио Анонимус, мы вас образовываем.